Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это отец Андрей Николаев, благочинный Сысерского благочиния и руководитель отдела Екатеринбургской епархии по работе с казачеством. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы сегодня с вами будем говорить, наверное, скорее вот, что касается второго послушания, это по работе с казачеством. Мы с вами уже планировали как-то это сделать, но впереди была поездка в Москву, также касаемая работы с казачеством. И вот мне хотелось бы начать вот именно с той поездки, чем она завершилась и вообще, что там происходило в Москве. О чем говорили на таком высоком уровне? Я поняла, что это было организовано патриархией нашей.
Да, это был организован первый съезд, большой первый съезд духовников казачьих обществ, в котором выступил Святейший Патриарх, где особый упор сделал на том, чтобы духовники все-таки постарались работать в направлении воцерковления казаков.
А что, есть проблемы?
Да. Дело в том, что проведенный мониторинг, так вот, статистика показала, что многие казаки не воцерковлены у нас, ни основ веры не знают, не знают ни символа веры. А ведь мы всегда говорим, что казак без веры не казак. Поэтому
да.
Казак всегда присягу
за
принимает.
За веру царя и отечества.
За веру царя и отечества.
Да.
Казак принимает присягу, он прикладывается к Евангелию, Святому Евангелию. Перед Евангелием принимает присягу, перед святым распятием Господа нашего Христа. И, конечно, основу веры казак должен знать. Тогда уже они будут выполнять то, что они говорят. То есть они могут сказать, слава Богу, что мы казаки. Вот, поэтому необходима наша задача, духовенцы, это, конечно, от нас патриарх святейший. И все выступающие именно говорили о том, что мы должны стать православными. Не просто
казаки.
Крестики, да, и казаки в том числе. Поэтому, конечно, сейчас много работы проводится по воцерковлению, по проповеданию, обучению и перед крещением, и просто перед венчанием проведения каких-то бесед, встреч, занятий. И поэтому вот основная задача-то вот духовенства состоит в том, чтобы воцерковить казаков.
Ну, и потом, наверное, как-то организовать их, чтобы они шли в каком-то нужном направлении, да, работу свою организовывали. Не просто так, значит, там где-то собрались, поговорили, свои дела обсудили, и да. Все, на этом закончилась работа казаков. То есть, попредставительствовали где-то, да, на каких-то серьезных там мероприятиях, допустим. Но, наверное, что-то они должны делать, наверное, какую-то работу проводить, да, вот в этом направлении. Ну и, наверное, я думаю, что и по организации вообще вот самого казачества, вот таких каких-то хуторских, там, я не знаю,
станичных
объединениях, тоже шла речь, да?
Да, шла речь, что есть определенное направление, патриархия будет заниматься, будет планировать повышение квалификации атаманов казачьих войск. На уровне епархии тоже, я думаю, будем думать о том, чтобы какие-то провести конференции с атаманами казачьих войск, может, на всей митрополии одновременно, чтобы атаманов вначале подтянуть, с ними поработать, и потом уже организовать именно занятия на местах хуторов, то есть это те батюшки, которые окормляют, и поэтому сейчас вот у них идет становление, то есть они регистрируются. Каждое хуторское общество или станичное общество должно быть зарегистрировано, как у нас каждый приход зарегистрирован в государстве. Также они должны быть зарегистрированы, и после этого владыка благословляет им священника, который с ними будет вести работу. То есть у них тоже назначается человек по работе православной церкви.
То есть тесный такой контакт должен осуществляться.
Угу.
Вот существует такая схема дислокации казачьих обществ ЕОКО и Сетская линия Екатеринбургского
Одельческого
казачьего общества и Сетская линия, пятый
отдел
Оренбургского казачьего войска.
Атаман этого войска, герой России, полковник казачий Шадрин Роман Александрович, он проводит работу вот этой сельской линии. То есть есть еще у нас среднеуральское отделение. То есть тогда как Оренбургское казачье общество, атаманом, который является генерал казачий Романов Владимир Иванович, он был переизбран снова на следующий срок, 2 ноября 2013 года, на круге Оренбургского войскового казачества.
Он
зам председателя
правительства
Свердловской области.
То есть это достаточно высокую должность занимает.
Несколько лет уже существует рабочая группа при правительстве области, ежеквартально собираемся решаем определенные вопросы и социальной поддержки казачества, и материальной какой-то направленности, и организационных вопросов. Например, сейчас поставлена задача издать небольшой молитвослов карманный казака. И поэтому сейчас вот мы тоже над этим работаем. Поэтому, конечно, казаками вот должна вот такая работа идти.
Ну, в общем, озаботились, да, на уровне, так сказать, нашей патриархии, уже давно проявляют заботу о том, чтобы как-то возрождать казачество, да, возрождать казачество. Идет такое направление по возрождению казачества. И вот в этой схеме я смотрю, смотрите, все затрагивает, так сказать, всю нашу территорию нашей области, да. Начиная с Краснотуринска, там Карпинск, Верхотурье, Кушва и так далее, и так далее. До хутор Сысерцкий, город Сысерть, до казачья застава Каменск-Уральский, Рождественская, город Полевской. Ну, в общем, такая вот карта, можно сказать, нашей Свердловской области, где обозначены некоммерческие эти организации хуторских, казачьих и станичных. Ну что ж, серьезный вопрос. И что можно сказать, вот вообще, в каком сейчас-то состоянии вот эта работа находится? Что сейчас приходится вам делать? Как духовнику, да, я поняла?
Да, да? Вот ежегодно на кругу в конце года составляется план работы отдела, например. Вот у меня передо мной лежит план работы отдела, да, на котором обозначены те запланированные мероприятия в разных хуторах. Престольные праздники, праздники памяти казачьих, крестные хода. И все вот этот совместный план составляется, который мы уже ежегодно можем участвовать, казаки. То есть казаки участвуют.
Для участия казаков.
И в крестных ходах участвуют, и в помощи организации порядка совместно с полицией, с органами внутренних дел. Праздники. Вот сейчас впереди праздник Крещения Господня, тоже казаки будут участвовать в этих праздницах, ну, и в храмах, и где будут купели, тоже там будут помогать.
А цель-то какая, вот участие от казаков? Вот для чего-то привлекаются казачьи силы?
Казачьи силы привлекают для того, чтобы воцерковлять их, потому что...
Нет, не только. Они... Вот, допустим, вот они воцерковлены, а вот что они... пока еще не совсем, скажем так. Работа поэтому в этом направлении ведется. А вот их привлекают, допустим, для того, чтобы они участвовали там в том или ином мероприятии. Цель-то вот привлечение их к этим мероприятиям, чтобы что, организовать порядок?
Чтобы организовать порядок, помочь в организации. Ну, часто бывает где-то, кому-то надо хоругви нести. Казаки все-таки, они как воины все-таки.
И сила.
Они сила. Угу. И поэтому они могут помочь где-то. Бывает в наших приходах, что мужчин-то не хватает. И поэтому казаки как раз вот могут оказать помощь очень хорошую. Во-вторых, казачество, я считаю, что должно на нашей территории все-таки больше заниматься патриотической работой с молодежью. То есть как-то молодежь мы должны воспитывать в вере православной и сделать их защитниками Отечества. Поэтому у нас создаются кадетский класс, есть кадетские корпуса, которых казаки воспитываются уже с детства. Воспитываются, то есть им преподается история казачества.
Ну да, это же еще и патриотическое такое воспитание, да? Да. То, чего нам сейчас не хватает в работе с молодежью,
конечно,
да?
Конечно, да.
Чтобы не занимались какими-то ненужными делами, да, а вот привлекались к каким-то полезным делам, полезным мероприятиям. Но вот вы сейчас, отец Андрей, вы объехали, наверное,
все.
Ну, много объехал, да, объехали места, хуторские там отделы и станичные. Что можно сказать, в каком состоянии находятся они?
Ну, я хочу сказать, что казачество, оно состоялось, то, что в начале 90-х годов было. Угу. Там, я как помню, это уже то казачество отошло, осталось некоторые, так сказать, личности определенные, которые под формы казаков просто позорят казачество как таковое. Все-таки сейчас вот даже если смотреть на дислокацию, организационная работа проведена основная руководством казаков, атаманами, вот, а сейчас продолжать это дело и работать нам совместно, чтобы казачество выполняло ту роль, которую оно может выполнять в нашем обществе.
Скажите, а вот если говорить об истории нашего казачества, существует ли на Урале история казачества? Вот так вот, по большому счету.
Ну, по большому счету, основной историей казачества, это, конечно, Ермак с казаками, которые пришли, осваивали земли. Но потом они в основном-то ушли, кто на южные рубежи. Казаки же в основном были раньше границы, защищали.
Да, 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 пограничные такие районы.
У нас сейчас есть погранвойска, которые тоже то есть, стоят на границе, поэтому казаки уходили на восток, там, осваивая новые земли. Где-то оседали, становились вот наши, если взять наши области, то в основном здесь у нас были, конечно, казаки, беломестные казаки, так называемые.
Почему которые... беломестные?
Специализированная полувоенная такая группа населения, несшая службу за освобождение своих хозяйств от повинностей. То есть отдаление вот этих слобод крестьянских создавалось так, что надо было защищать слободы. И вот некоторые казаки, которые имели все силы, так сказать, они верстались в казачество. То есть они не были потомственными казаками, но они становились казаками. Если это отходило...
Проблема исчезала,
они снова становились крестьянами.
Угу.
То есть... Потому что у нас, если взять нашу область, то в основном, конечно, тут заводы везде.
Промышленный такой
промышленный,
край, да?
Промышленный.
Ну, промышленный и крестьянский такой,
Потому
что тут соединение у нас было, и промышленность, и крестьянство.
Защищать потом казаков, как бы, некоторых в драгуны перевели, то есть чисто защищать какие-то слободы, там, регулярные войска, когда пришли.
То есть такой давней истории не имеет здесь казачество, ну, на Урале, да?
В нашей области, да.
В нашей области,
потому
да.
Потому что мы же относимся к Оренбургскому казачьему войску.
Ну, там, да.
Поэтому там, в Оренбургском, история более обширна. А вот в нашей области мы не можем сказать.
Есть некое своеобразие, да, здесь?
Да.
Своеобразие, будем так говорить.
Вот, например, если взять Верхотурский уезд, то в Вербицкой слободе первый набор беломестных казаков лет 16 человек осуществил приказчик Василий Муравьев в сентябре 1645 года.
В Вербите, да?
Да, в Вербите.
Угу.
Там, понятно, слободу защищали. То есть, например, у Вербицкой слободе было 7 казаков, Белослудской 5. По происхождению первые казаки не являлись потомственными служилыми людьми. То есть многие из них вышли из крестьянской семьи этих же слобод. То есть защищая свои семьи, защищая свои слободы. То есть за следующие 2 года количество беломестных казаков в Верхотурском уезде достигло 113 человек.
Угу.
Ну и она потом пошла на убыль. В Катайском остроге дольше всего было, существовали казаки.
Это уже Шадринский район и Курганская уже область.
Вот. А у нас в основном в Свердловской области здесь развивались уже заводы, и поэтому такого казачества уже не было необходимости.
Ну, вот я говорю, что это было какое-то такое своеобразие, свои особенности здесь были, да, образование казачества. По необходимости создавались какие-то казачьи, видимо, такие небольшие подразделения.
Если отходило,
уходила необходимость.
Восстание, там, башкир,
да.
Там еще что-то.
Ну да, набеги какие-то там, допустим. Отбить какие-то набеги, то необходимость такая возникала. А если уходила необходимость, значит, просто возвращались к своим исконным таким занятиям. Но вот вы, отец Андрей, сейчас являетесь духовным таким руководителем, я так поняла, да? Какой-то определенной территориальной казачьей станицы. Или как вот строится взаимоотношение между священством и казаками?
Я как руководитель отдела, то есть через меня как бы решаем
отдела
вопрос,
вот этой вот...
Отдела Екатеринбургской епархии.
И по Исетской линии, да?
Нет, не только по Исетской, по Среднеуральской.
Ну и по Среднеуральской еще.
Отделу, по Среднеуральскому отделу.
И по Исетской.
И по Союзу казаков. То есть если даже есть общественная организация Союз казаков, то есть их тоже без закормления нельзя оставлять. Патриарх тоже об этом говорил. Все казачьи подразделения мы должны окормлять. Мы должны все-таки православие нести.
Но у вас-то поэтому... одного сил-то не хватит, наверное.
Конечно. Я поэтому есть на местах есть, конечно, казачье общество, которое регистрируется. Они выходят с предложением по ходатайствам атамана ихнего, вот как Исетской линии или Среднеуральского отдела, о назначении такого-такого-то священника на кормление подразделения. И уже это мы имеем сейчас возможность. Вот съезде нам дали в электронном виде методические материалы. В дисках я их размножил, то есть у меня есть запас, то есть этих священники, которые будут назначаться владыкой на окормление казачества, то есть они уже будут получать этот диск со всеми методическими материалами по работе казачества.
Ну и что, они эти диски будут раздавать?
Они будут в этих дисках смотреть, как проводить круги,
То есть они лично должны, так сказать, руководствоваться вот этими материалами.
Потому что священник обязательно присутствует на круге проводимом. То есть он участвует в работе все равно. Не только духовно, но он может высказать. Если какой-то он не считает, что неправильно, он может просто встать и выйти. Все, круг закрывается. То есть священник очень имеет большой вес в казачестве.
И влияние.
Поэтому он должен правильно это все использовать, не во вред казачеству. Батюшки получают указ от владыки, и мы с ними уже совместно работаем над этими вопросами всеми. Если какие-то у них возникают вопросы, они звонят мне, и я выезжаю, или они приезжают с атаманом, например, мы решаем эти вопросы. Если надо выходить на владыку, значит, выходим на владыку.
У вас вот эта связь будет со священниками и с атаманами осуществляться? То есть вы где будете находиться? То есть у вас прям отдел здесь будет в епархии, да?
Нет, у меня и пока отдела нет у меня здесь
в епархии. Прямо там?
Кольцово занимаюсь.
В Кольцово, где вы являетесь настоятелем храма?
Хутор у нас Кольцово зарегистрирован в декабре прошлого года. Я тоже буду окормлять свой хутор, Кольцово.
И к вам будем... вот со всеми вопросами, допустим, какие-то будут возникать?
Или я выезжаю, или они приезжают.
То есть по договоренности вы будете осуществлять такую связь между, допустим, хуторскими какими-то казачьими отделами или там станичными и вами как руководителем отдела.
Связи священника тоже бывает. Иногда батюшки думают,
иногда батюшка может просто что-то тоже не знать или не понять.
Бывает, звонят и говорят, что мы не знаем, как провести круг, как что. Вот эти материалы они должны получить. И думают, что казаки должны постоянно храмы восстанавливать, там еще что-то. Но надо понимать, что казаки тоже, они же не регулярное войско. То есть они где-то
работать должны, кормить семьи.
Кормить свои семьи. Поэтому тоже нужно понимать, что они не могут всегда, и стараться тоже в своей работе это помнить. По мере возможности все-таки они помогают, но не всегда могут.
То есть находить какие-то взаимные интересы так, чтобы было и полезно и храму, и приходу, и казакам.
Поэтому полезные планы составлять на год, например, какие-то мероприятия, чтобы и казаки могли наши праздники, наши тоже знать, когда. А вот если совместные планы будут составляться, то легче будет и строить свою работу по духовному окормлению. Когда собраться, когда провести беседу, с кем провести. Был вот случай, когда на круге вот стоят, принимают присягу. Один говорит, я не женат. Другой говорит, я уже не женат. То есть, понимаете, то есть казаками стали, православными не стали и не были ими. А некоторые не крещеные. Вот, поэтому нужно крестить, нужно венчать, нужно, чтобы дети, дети у них были крещены.
Воцерковление – это главная такая задача, воцерковление казачества.
Чтобы в погоне зачем-то другим не потерять суть нашей работы. Это все-таки воцерковление.
Церковление казачества, да. Но это суть, но цель-то, наверное, в том, чтобы все-таки взаимно двигать,
возрождать
веру и казачество.
Священник же тоже, он имеет право стать казаком. Есть у нас священник, который уже приняли казачество, стали казаками, то они получают удостоверение, которому тоже звание там может присваивать казачье. То есть они могут иметь такое благословение от святейшего патриарха, что, пожалуйста, он будет казаком.
Понятно. Ну вот вы тут еще затронули такой вопрос. Это кадетские классы, кадетские такие корпуса, создание корпусов. Это, конечно, воспитание молодежи нашего подрастающего поколения в таком духе патриотизма, в духе веры. А существует в нашей Песецкой линии, в нашем Среднеуральском отделении, существуют такие вот кадетские корпуса?
У нас в Свердловской области.
Вы говорили, что есть они,
Богдановича. И поселок Калиновка Екатеринбурга. Раньше он был лицей милиции. Вот сейчас он уже 3 года, как он перепрофилирован на именно казачий компонент. То есть и сейчас он все, то есть казачата там учатся казачата, то есть они принимают присягу. У них есть знамя, хоругви, зарегистрирован хутор. Хутор тоже зарегистрирован. Есть атаман, руководитель этого кадетского корпуса. Есть кадетские классы. Вот хороший класс есть в Ревде, например. Они шьют форму, они выступают, проводят спартакиады, проводятся соревнования.
А вот в Риже, вот, по-моему, тоже что-то было, да? В Риже, где-то,
ну, класс
в
есть,
Рефтинском,
да,
по-моему.
Реже,
там... Нет, я, наверное, перепутала. В Рефтинском поселке.
В Рефтинском, возможно, да.
В Рефтинском.
Еще не до всех добрался.
Ну, наверное, да.
Вот. Поэтому классы эти существуют, то есть их тоже надо поддерживать. Там она Оренбургское казачье войско. Генерал Романов Владимир Иванович, он тоже старается вот и материально где-то их поддержать, потому что их надо привезти куда-то, где-то разместить. Вот это все тоже проводится. Накормить, вот, обеспечить дорогу. И вот эти соревнования проводятся ежегодно. И наши даже казачата даже выезжают и занимают первые места в спартакиадах.
В спартакиадах. Там, да, какие-то специализированные?
Да.
Что там приходится, есть, им делать?
Ну, они там показательные выступления и разные. И...
Ну, как-то специальные какие-то соревнования, да?
Да. Угу. Показать силу, ловкость.
Владение наверное, оружием.
Да, угу. То есть у них и стрельбы проводятся. И... Каждый мальчик должен уметь защищать родину.
Угу. Уметь защищать родину, веру нашу.
Веру, конечно.
Наше отечество. Ну что ж, отец Андрей... Наша передача с вами вот выходит сегодня в понедельник, 20 января. А знаю, что впереди у вас еще предстоит поездка в Москву на рождественские чтения. И будет ли там обсуждаться вопрос относительно казачества?
Да, 28-29 января 2017 года в рамках 23-х международных рождественских образовательных чтений будет организована работа направления «Церковь и казачество. Пути воцерковления и сотрудничества». Работу направления возглавит председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невномысский Кирилл. Приглашается представитель духовенства, окормляющий. Будут решаться вопросы именно то, о чем мы говорили, то есть воцерковление, сотрудничество России за рубежом. Опыт других казачьих обществ очень интересен, и можно много взять интересного из того, что они будут рассказывать, и учиться у других. Будут там проведены не только рассказы, будут проведены совещания руководителей парохиальных структур по взаимодействию с казачеством, ну и подведение итогов работы за 2013 год. Как раз мы поговорим о планах на этот год уже. И вот тех направлениях, которые благословлен нашим священноначалием, которые мы будем проводить в жизнь. И поэтому необходимо вот тоже подумать, как строить свою работу именно в этом направлении.
Но рождественские чтения, они ведь касаются не только вот казачества, да? Наверное, там разные направления просто будут, разные секции, да?
Да, числе... рождественские чтения, они называются «Преподобный Сергий, Русь, наследие, современность и будущее».
Вот.
Поэтому, конечно, и по казачьему будем, то есть смотреть, и по высшему казачьему образованию, то есть духовно-нравственные аспекты, опыт реализации казачьего общества совместных молодежных православных проектов в России и за рубежом, духовно-нравственное воспитание, кормление и воцерковление казаков, то есть роль средств массовой информации в духовно-нравственном развитии казачества, опыт, проблемы, перспективы, то есть казачья экономика, традиция, современность и будущее. То есть и вот средства массовой информации часто бывает обходят как-то стороной вот казачье общество, мало показывают. И бывает так, что больше средств массовой информации, вот мирских я имею в виду, средств массовой информации, больше выходит негатив на казачество, чем показать тех людей, тех атаманов, казаков, которые на самом деле серьезно работают в этом направлении, которые приносят большую помощь и людям, населению, и храмам, и обществу, и детям, и подросткам, и молодежи.
Но тем более, значит, интересно все-таки вам действительно познакомиться с теми казаками, может быть, с атаманами, которые живут на территориях, искони, что называется, казачьих территориях, тех же Тонских, там, я не знаю, Терекских, Терских казачьих объединений, потому что они имеют свою историю, они имеют свои традиции, которые, может быть, в наше время какое-то были утрачены в советское время, но сейчас они там все равно возродились уже в тех местах. Поэтому я думаю, что вам, конечно, будет интересно послушать, поговорить, пообщаться вот с этими людьми для того, чтобы что-то взять из их опыта, из их традиций для своей работы. Но у нас-то, я так поняла, что работа только начинается вот по организации, да?
Ну да, в основном.
Казачество. Она была все равно как-то сама по себе, да?
Вошла
Без окормления такого духовного.
Да.
А вот еще такой вопрос. Вам это интересна работа?
Ну, мне интересна работа, потому что как бывший военный человек, я привык к дисциплине, все-таки воспитание, меня воспитывали в патриотизме, защите Родины, Отечества. Вот, и поэтому, видя, что происходит вокруг, конечно, хотелось бы... То
есть, вам близка эта работа.
Да, близка, и хотелось бы что-то опереться, чтобы молодежью заниматься, с подростками, и вот церковлять их.
Хорошо, спасибо большое.
А послушание не обсуждают.
Послушание не обсуждают, да, послушание дано.
Есть такая пословица: на службу не напрашивайся, а службу не отказывайся.
Замечательно.
Священническая пословица, которая потом перешла в армию. А так это священническое слово. Что тебе дали, послушание такое должен нести.
Послушание — это очень важно.
Да. Послушание превыше молитвы и поста.
Вот так вот. Хорошо. Ну ладно. Знаю, что у вас еще, конечно, ведется и большая историческая работа по восстановлению истории, по святым, по канонизации святых. В двух словах хотя бы вот сейчас еще скажите, что происходит в Арамиле вот по поводу Петра Арамильского,
по канонизации? По поводу Петра Арамильского, в принципе, все документы уже подготовлены на канонизацию, но осталось только малая толика, то есть найти свидетельство православных христиан к помощи этого угодника Божия. Поэтому вот это основная работа, которая сейчас будет проводиться, чтобы люди молились, служили панихиды по Петру Арамильскому и поминали его. И если будут получать какую-то помощь,
какие-то чудеса будут, да, происходить,
тогда, чтобы они нам сообщали.
Вот надо об этом, конечно,
собирали, да.
Возможность такая есть, просто обратиться к людям, к нашим радиослушателям, что если, может быть, у кого-то что-то есть, сообщить помощь, чтобы сообщали. Да. У вас ведь создана группа, которая работает, да?
Да, рабочая группа, которая
историки, краеведы там.
Мы сейчас планируем, 2 февраля будет, как всегда, литургия. Литургия будет заслужена в храме Святой Троицы города Арамиль. Потом будет небольшая конференция.
Посвященная памяти?
Ну, мы служим потом, после литургии служим памяти праведного Петра Арамильского, так как он канонизирован, служим панихиду. Вот, потом конференция небольшая, то есть конференция, где краеведы некоторые выступают, те, кто что-то нашел, где кто-то с чем-то работал. Тем более сейчас у нас год памяти начала Первой Отечественной войны. 1914 года.
Да.
Тоже материалы разные собираем. Сейчас вот направление этого года тоже собираем материалы о тех, кто участвовал в этой войне, именно нашего благочинения Сесерского. То есть тоже будем готовить такое выступление на историческую конференцию. И пользуясь, можно приехать 2 числа, 2 февраля на службу, послушать, помолиться. Если есть у кого-то, кто-то молится,
обращается
за помощью, да, Петру Арамильскому и получает помощь, то просьба, конечно, сообщать в храм Святой Троицы об этих случаях.
Ну, вы как благочинные уже сейчас обратились.
Да.
А я не могла не спросить, потому что знаю про эту историю. Мы уже с вами беседовали на эту тему. И мне тоже очень интересно, как идут дела вот по сбору материалов, которые должны быть учтены при канонизации этого святого. Он еще не канонизирован.
Он
не святой, он праведный.
Он праведный.
Пока еще праведный.
Пока не святой, пока нет.
Хорошо. Ну. Хорошо, что вот все-таки это дело движется вперед. Я очень рада. Ну что ж, в сегодняшней беседе, хочу напомнить, принял участие благочинный сесерского благочиния, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Касперовская в Кольцово, а также руководитель отдела по работе с казачеством в нашей Екатеринбургской епархии, отец Андрей Николаев. Спасибо вам большое, батюшка, за участие в передаче. Ну и, конечно, успехов вам в вашей работе, Божьей помощи вам.
Спасибо, Господи.
Спасибо. До свидания.
До свидания.